сохранили верность заветам, никакого сосу сейчас не надо было народам мира. К 1962 году планировалось крушение капитализма в мировом масштабе. На смертный бой, за вечный мир, так пели миллионным громом. Иосиф Виссарионович ежемесячно принимал своего талантливого друга и сам неоднократно летал в Пекин в обстановке полной секретности. Теперь даже и секретность не создашь. Все просачивается, фотографироваться любят гады. Все продано растленным кукурузникам и нынешними последующими. Развернешь газету, одни переговоры на взаимоприемлемой основе. Позор, несмываемый позор, 170 рубчиков, вот награда. Есть хоть 300 бы, хоть 250, хотя бы полпайка. Путевку бы хоть в Форос, хотя бы к поликлинике своей прикрепили, как лагерь этого ничтожного предателя рабочего дела. Ревизионист! Ну, ничего. Последнее любимое словечко своих внутренних монологов, угрожающее «ну, ничего», Чевцов произнес вслух, выходя из сберкасса. Так страстно произнес, и сокровенно, что даже двое прохожих обернулись. Два молодых парня, жмущих по тротуару в своем деятельном и наглом наплевизме. Они даже остановили на мрачной фигуре свое нахальное прозрачное лупоглазие, но тут же и забыли. Прошагали мимо, завихряясь под ветром длинными вражескими патлами. Чепцов двинул свою громоздкую фигуру в направлении лесопарка. Черный его плащ спускался ниже колен, а велюровая шляпа была крепко надвинута на уши. Мраком и бедою попахивала эта фигура. Но из нее неслась милая музыка хачатуряна к спектаклю «Арлезианская вдова». Это работал в кармане транзистор на волне маяка. Чепцов двигался медленно, размеренно, но никто, однако, не признал бы в нем старика. Он иногда чувствовал короткие дуновения старости, но за ними следовали мощные приливы мужской злобы, и он тогда эти дуновения быстро забывал. Он мог бы ходить гораздо быстрее и мощнее, если бы у него было дело по душе. Злобно отталкивая приближающуюся старость, Чепцов все же ходил медленно, размеренно, как бы маскируясь слегка под старика. Неосознанно он иногда примеривал маску старика, так, на всякий случай, в каком-нибудь глубоком тайничке души, старость иногда казалась ему последней защитой, последним оправданием. Так он нагулял ежедневно по Тимирязевскому лесопарку, сбивая с толку иных прохожих, сзади вроде старик, спереди могучий мужлан.
«Вот уж не предполагала, товарищ, что вы поклонник легкой инструментальной музыки», — сказал ему с комсомольским задорцем знакомая старуха, тоже завсегдатый озонного оазиса. У этой старухи было еще вполне гладкое лицо, с полными губами и грудь вполне женских очертаний, но раздутые слоновьи ноги. Чепцов по обыкновению что-то буркнул неразборчиво и продвинулся вперед. Заигрывания старухи дико раздражали его. Да неужели дряхлая профсоюзная ять видит в нем ровню для пары? Парк Тимирязевской сельскохозяйственной академии, помимо научной и пейзажной ценности, и интересен еще и тем, что здесь женихаются пенсионеры. Где-то здесь, в экспериментальных посадках, свил себе гнездо амур для сверхпожилого населения. Вдовец или вдовица могут найти себе здесь пару на основе общности культурных интересов или для коммунальных улучшений, или просто по сердечному влечению. Был здесь даже круг, где раз в неделю появлялся 80-летний буденовец с гармошкой. Старухи попроще парочками танцевали, как бы показывая себя прихлопывающим в ладоши старикам. Интеллигентные пенсионеры в аллеях Тимирязевского лесопарка обменивались книгами, абонементными книжечками на концерты и тоже сближались. Это идиллия и постыдная игривость тимирязевских стариков бесили Чепцова. Да к тому же иные развалины времен первой пятилетки бросали иногда в его сторону лукавые взгляды. Давно Чепцов прекратил эти прогулки. Но многолетняя никотиновая вздрючка, да и нынешнее дежурство в дыму и воне, да и домашние нелегкие запахи, все это делало свое дело, организм просил кислородику. Иногда Чипцов позволял себе шутки, пугал стариков. Подойдет к какой-нибудь группе доминошников и станет сзади, просто стоит за спинами хихикающих, кряхтящих, хрустящих стариков и тяжелые свои ладони держит на крестце. Тогда обязательно под его взглядом какой-нибудь доминошник съеживался, оборачивался, испуганно вздрагивал, подталкивал локтями соседей, узнавали, понимали. Старый поколение отлично помнил такие взгляды и понимал их смысл. Узнанный Чипцов еще несколько минут стоял возле домино, предполагая, на какую статью какой старик тянет, а потом также молча отходил. И довольный двигался к прудам, где обычно испытывал еще одно сильное ощущение. Там, возле прудов, открывалась далекая аллея с шумящими верхами, в конце которой поблескивал выпуклыми стеклами маленький, но исторически весьма ценный для народа дворец. Глядя сквозь ровную высокую аллею на дворец, Чипцов испытывал сильное чувство ненависти. Чувство это, можно сказать, было безадресным. Не дворец же в самом деле ненавидел он. Дворец давно уж стал ведь народным достоянием, цитаделью передовой науки. Не аллею же в самом деле ненавидел Чипцов. По аллее ведь гуляло подрастающее поколение, в полном смысле смена. Да, конечно, не дворец и не аллею ненавидел Чипцов. Он, вероятно, ненавидел именно дворец в конце аллеи. Именно завершение аллеи дворцом вызывало в нем острейшее мужественное чувство ненависти. Слегка еще подрагивая щеками от ненависти, он уходил в темный сырой угол парка, вынимал из кармана два грецких ореха и постукивал ими друг о дружку. На стук с елки прямо в руки спускался маленький зверек, белочка-свиристелочка. Он кормил грызуна лакомыми вещами, чесал ему хрупкий бочок и даже иногда прикасался губами к забавным кисточкам на его ушах. Потом он двигался вдоль литой чугунной решетки и здесь иногда думал о своей душе. Конечно, он знал, что никаких душ в природе нет, но его собственное представлялось ему большим, темным и сухим мешком с многочисленными карманами, ямками, перемычками. Чаще, однако, он не думал о своей душе, а после кормления белки выходил на улицу и садился в трамвай для прямого следования к дому. Так сегодня. Еще от лифта он услышал стук пишущей машинки в глубине своей квартиры. Нина дома и вновь загружена халтуркой, как она стыдливо называет перепечатку диссертаций разных жидочков-карьеристов. Ну, ничего. Еще год или два придется девочке помучиться. Сама виновата. Слишком большие запросы. Вчера купила за 40 рублей французские духи. Половина ставки. Четверть вознаграждения за многолетнюю верную службу. А пузырек аптечный еще не доливают, сучата, вшивые французы. Или наши девчата в магазине малость отливают. Конечно, запах сводящий с ума. Он открыл дверь своим ключом и, как всегда, замер, не переступая порога в ожидании крика Полины Игнатьевны. Казалось, можно было уже привыкнуть за столько лет. Но он не мог привыкнуть и всякий раз ждал этого крика с некоторым холодком в спине. «Лагер, лагер, папашка, 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 французиш!» Птичий, бессмысленный, издевательский жестяной крик, потом начало рыдание, обрыв и молчание. Тогда он вошел и не взглянул за ширму, а вдруг сказал в ту сторону. «Да-да, погоди, сейчас!» Прошел на кухню, вынул из черного портфеля пакеты молока, кефир, булки и... Оттуда, с кухни, увидел в глубине квартиры худую спину Нины, ее светлую гривку и плечи, подрагивающие от быстрой машинописи. — Пап, ты! — крикнула Нина, не оборачиваясь. — А я думал, ты сегодня... Папка, наверное, она не закончила фразы и ушла в свою трескотню. — Ясно. Она думала, что он в институте дежурит, а он с Филипповичем обмахнулся и заступает ночь в баре. «Побудь человеком!» — жалобно просила она. «Чаю тебе, что ли? Покрепче!» Он поставил чайник на газ, переобулся в мягкие шлепанцы, снял китель, повесил его в стеной шкаф, секунду подержал в руках потертую швельвет Нинкиных джинсов. Ради этой американской тряпки неделю стучала по клавишам. Мимолетно понюхал джинсы в промежности. 40 рублей, духи, враг, весна. Закрыл шкаф, пошел к Полине Игнатьевне. Извлек из-под нее судно, мельком оглядел его содержимое. Сегодня стул хороший, без слизи и крови. Отнес судно в туалет, опорожнил его и промыл соответствующим хлорным раствором. Затем водворил судно обратно под Полину Игнатьевну и влажным полотенцем протер лицо.